Глава 23. Красота. Знак Божьей заботы. Это история о премьерах двух из наиболее резонансных музыкальных произведений 20 века. Одна из них состоялась в конце лета 1952 года в живописном городке Вудсток в штате Нью-Йорк, где пологие склоны Кацкельских гор образуют узкие долины с искрящимися форелью речушками. Второе произведение было впервые исполнено суровой военной зимой в пограничной зоне между Германией и Польшей, известной под названием «Силезия». Зрителями концерта в Америке были преимущественно проводившие там отпуск профессиональные музыканты из Нью-Йоркской филармонии. Концерт же в Силезии посетили французские и польские солдаты, попавшие в плен к немцам вскоре после начала Второй мировой войны. Оба произведения написали музыканты, которые, каждый по-своему, были глубокими мыслителями. И для первого, и для второго вдохновляющим фактором стали их религиозные поиски. Ни одно из этих двух произведений не говорило непосредственно о времени и о месте их сочинения, и все же каждое из них стало символом своего мира. Концлагерь в Силезии. Пятница, 15 января 1941 года. Морозный силезский концерт состоялся в 6 часов вечера в бараке 27Б концлагеря Шталок 8А. Этот немецкий лагерь содержал от 20 до 30 тысяч военнопленных, большинство которых ночевали в отдаленных бараках возле производственных участков, где заключенные принудительно работали на лесопилке и изготовляли кирпичи. Те же, кто обитал непосредственно в обнесенных колючей проволокой пределах Шталага 8А, занимались стряпней, уборкой, стиркой и другими домашними обязанностями для немецкой администрации. Немцы любили музыку и потому помещали всех пленных музыкантов в отдельный барак 27Б, который получал больше угля для отопления. Этот лагерь был местом тяжелейших лишений. Немцы не ожидали, что у них будет столько пленных за такой короткий срок после начала войны. Заключенным не давали даже хлеба. Они выживали на одной порции жидкого супа в день и двух раздачах жира, выдаваемого за сыр. Из-за такой диеты даже те, кто провел в заключении совсем немного времени, лишались зубов. За воровство же хотя бы трех картофелин грозил расстрел. Барак 27Б, концертный зал лагеря, служил убежищем от грубой монотонности Шталага. Каждый вечер пятницы музыканты давали концерт классической музыки, за которым следовали театральные постановки заключенных и музыкальные выступления попроще. Аудитория с удовольствием слушала произведения Баха, Брамса и Бетховена в исполнении четырех выдающихся музыкантов. Пианиста Оливье Мессиана, кларнетиста Анри Акока, виолончелиста Этьена Паске и скрипача Жана Ле Болеара. Все они были выпускниками лучшего музыкального института Франции, Парижской консерватории. Оливье Мессиан уже был известен как звездный композитор своего поколения. Неудивительно, что его друзья-заключенные, услышав, что на вечернем пятничном концерте будет исполнено новое произведение, большую часть которого Мессиан сочинил в концлагере, были заинтригованы. Эта жемчужина камерной музыки получила название «Квартет на конец времени». Товарищи Мессиана знали, что его музыка, скорее всего, будет выше их понимания, но они были настолько воодушевлены предстоящим концертом, что попросили разрешения посетить его заключенным из отдаленных бараков. Более того, они настояли на том, чтобы были допущены даже те, кто находился на карантине в ожидании репатриации. Немцы ежедневно отправляли обратно во Францию тысячи военнопленных. Комендант лагеря, решив, что может воспользоваться концертом для пропагандистских целей, разрешил напечатать по такому случаю программки. Начали сходиться слушатели. Кто-то пробирался через снежные заносы от дальних бараков в сопровождении вооруженных конвоиров, другие ковыляли из кухни или отделялись от групп, сгрудившихся вокруг угольных печей в бараках. Вскоре барак 27Б до отказа наполнился заключенными, кутавшимися поплотнее в доступную им одежду, чтобы защититься от леденящего холода. Немецкое начальство также присутствовало, расположившись в первом ряду перед импровизированной сценой. Много было и пленных французских священников. В зале собрались все, от университетских профессоров до разнорабочих. Невзирая на классовые, религиозные и национальные барьеры, они хотели услышать, что за музыка пригрезилась мессиану посреди их отчаяния. Вудсток, Нью-Йорк, 29 августа 1952 года. На американской премьере концертный зал «Маверик» наполнили профессиональные музыканты и другие отдыхающие, собравшиеся на благотворительный вечер, организованный фондом в поддержку деятелей культуры. Мужчины были одеты в типичные для 1950-х рубашки с короткими рукавами и двумя карманами, свободные хлопчатобумажные брюки и яхтенные туфли. А женщины с собранными под косынки волосами – в бриджи, открывающие блестящие от загара и лосьона лодыжки. Концертный зал «Маверик» — это музыкальная часовня, построенная в 1916 году Херви Уайтом, представляла собой похожее на амбар деревянное строение, выходящее сзади в гущу леса. Над его четырьмя дверными проемами, выполненными в готическом стиле, возвышается остроконечный фронтон, составленный из множества окон. В стены цвета слоновой кости встроены бревенчатые стойки, поднимающиеся кверху и образующие арки с изломами, которые повторяли профиль, подшитый сосновыми досками крыши. Эта музыкальная часовня пропахла дождем, солнцем, пылью и металлом от множества ударных инструментов на сцене. Аудитория знала, что услышит преимущественно атональные и негармонические мелодии с преобладанием ритмов, которые невозможно отобразить традиционной нотной записью. Именно этим славились композиторы Мортон Фельдман, Эрл Браун и Джон Кейдж, чьи произведения были представлены в программе концерта. Слушатели, как им казалось, были готовы ко всему, поскольку понимали, что подобная музыка нарушает все общепринятые нормы. Этим композиторам уделялось достаточно много внимания в прессе, особенно Кейджу. Он был известен тем, что изобрел подготовленное фортепиано. Обычное фортепиано, превращенное в ударный инструмент посредством прикрепленных к струнам механических ограничителей. Это изобретение Кейджа звенело, дребезжало, булькало и тикало самым непредсказуемым образом, даже при нажатии одних и тех же клавиш. Какой же сюрприз он приготовил на этот раз? Перед началом концерта в лагере Шталок-8А композитор Оливье Мессиа, надетый в свою тюремную грязно-зеленую униформу, стал перед аудиторией из 400 человек до отказа заполнивших барак. Хотя на темени у него уже появились залысины, волосы на висках обрамляли его лицо пушистым ореолом. Глаза Мессиана внимательно всматривались в зрителей из-за стекол круглых очков в толстой черной оправе. Его щеки утратили свою былую купидоноподобную пухлость, но нос был таким же мясистым, а губы такими же полными, как раньше, хотя и посиневшими от холода. Композитор напоминал Орликина, беспокойного клоуна, но как только он заговорил, в его голосе зазвучала какая-то новая авторитетность. Мессиан рассказал аудитории, что на сочинение композиции «Квартет на конец времени» его вдохновила новозаветная книга «Откровение», и он прочитал вслух соответствующий фрагмент. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья». Мессиан сказал, что его музыка духовная и отражает его католическую веру, а также выразил надежду, что «Квартет на конец времени» приблизит слушателей к ощущаемому среди них присутствию вечности. В первой части произведения, названной «Литургия кристалла», он попытался передать время между 3 и 4 часами утра, когда пробуждаются первые птицы. Аудитория услышала трели дрозда или соловья, импровизированно воспевающих восход солнца. «Для меня перекличка птиц передает тихую гармонию неба», — говорил Мессиан. Завершив вступительное слово, он сел за старое расстроенное пианино и посмотрел на кларнетиста Андреа Кока, алжирца, но еврейского происхождения, о чем немцы не знали. Из-за узких, ввалившихся глаз над длинным мясистым носом Андрей имел затравленный вид, хотя в действительности был полон оптимизма, очарования и жизни, благодаря которым всегда пользовался популярностью у женщин. Улыбнувшись зрителям, он сразу же расположил их к себе. Андрей поднял кларнет и начал играть. Запел «Черный дрозд». Собравшиеся на концерт никогда не слышали ничего подобного. Этот квартет Мессиана по структуре больше напоминал поэму, чем традиционную камерную музыку. В нем не было преобладающей мелодии. Каждая часть содержала определенный рисунок, типовую прогрессию гармонирующих аккордов. Музыка лилась, подобно молитвенному размышлению. Она напоминала открытые окна, обращенные к мелодии вечности, которая всегда рядом, но никак по-другому ее не услышать. Имитация птичьих голосов, использованная Мессианом в первой части произведения, исходила от одного из наиболее сильных и многократно повторяющихся переживаний в его жизни. В тот короткий период, когда он был солдатом, Мессиан смог добиться назначения в караул на предрассветные часы. Он любил слушать, как начинают петь птицы. В ночи раздается первый осторожный крик, через несколько мгновений другой, затем уже быстрее еще один, и так до тех пор, пока щебет не сольется с первыми лучами восходящего солнца. Птицы поют, чтобы возвестить о наступлении нового дня, поделиться своими планами и прийти к согласию об ожидающих их делах. Наконец они улетают в раннее утро, тихое, как восходящее, набирающее силу солнце. Мессиан с восторгом наблюдал за тем, как каждое утро оркестр этого мира настраивает свои инструменты. Во второй части квартета ангел из книги Откровения с помощью причудливых гармоний возвещает о конце времен. Музыка словно напоминает заключенным о том месте, где они никогда не были и все же не могли о нем забыть, возможно, о самих небесах. Затем следует долгое, тягучее соло на кларнете, передающее идею однообразия, бездны времени, так хорошо знакомой узникам. Следующая часть под названием «Хвала бессмертию Иисуса» представляет собой сложный рождественский хорал. Виолончель возвещает о свершении чего-то великого и удивительного, близкого и дорогого сердцу. О том, что сама вечность вошла в историю человечества в лице Иисуса. И вот приблизились катастрофические события, и музыка отражает атмосферу страха, сродни тому, который могут испытывать люди в присутствии ангелов. Опять зазвучал тематический рисунок второй части. Ангельские воинства готовятся к битве. Темп музыки нарастает, как мелькание спиц вращающегося колеса, и в какой-то момент звуки, кажется, застыли. Случился катаклизм. Конец света, и все четыре инструмента сливаются в безупречно гармонизированном заключительном аккорде. В последней, неописуемо красивой части, Мессиан восхваляет бессмертие Иисуса. В ней скрипка ведет остальные инструменты в проникновенной песне. Земное, утреннее пение птиц, приветствующих рассвет, объединяется с небесным, вызывающие трепет ангелы. Когда воспетое в рождественском гимне дитя восходит к Отцу, и человечество обретает небеса, обращаясь к Богу. Звук скрипки становится все выше и выше, пока не замирает на заключительной выверенной ноте. Несмотря на то, что лишь немногие из собравшихся в бараке 27Б когда-либо слышали что-то подобное квартету «На конец времени», на протяжении почти полуторачасового концерта они хранили абсолютную тишину. Она продлилась еще пару мгновений после того, как затихла последняя нота, и вот первые робкие хлопки переросли в бурные овации, перемежаемые восторженными возгласами. Поляки, французы и немцы, как враги, так и друзья, своим горячим приемом стряхнули ледяную окоченелость с холодного барака. Словом, которое чаще других звучало в адрес концерта, было «чудесно». Всю глубину реакции аудитории можно оценить по ее отголоскам спустя годы. Когда Александр Лычевский, один из польских военнопленных, присутствовавших на том концерте, по прошествии многих лет неожиданно услышал эту музыку в доме у своего друга, он заплакал навзрыд. Ему потребовалось какое-то время, чтобы совладать с эмоциями, и только тогда он объяснил хозяину дома, британскому музыковеду Чарльзу Бодману Рэю, что присутствовал на премьере этого квартета при его удивительном рождении. Перечитав множество воспоминаний об этом событии, я люблю пофантазировать, как выглядели разговоры о концерте между заключенными. Представьте себе трех французов с гниющими зубами, возвращающихся в тот вечер под охраной конвоиров в свои отдаленные бараки. «Что ж, это было очень даже неплохо», — говорит Жан. «Но я ничего не понял. Ты что, не слышал, что он прочитал из Библии? И еще он имитировал пение птиц», — отвечает Жильбер. «Я так и не понял, где там было что в выкрутасах на кларнете», — не унимается Жан. «А ты, Эмиль, ты сидел с закрытыми глазами. Молился, что ли?» Но Эмиль молчит. «Небось, летал на небеса вместе с ангелом?» Эмиль бросает на Жана косой взгляд. «Да не молился я. Кто бы смог молиться в таком месте? Я думал». «И о чем это?» — спрашивает Жильбер. «Ну, в конце я представлял, как просыпаюсь воскресным утром рядом со своей женой. За окном светит солнце, мне тепло, мне так хорошо рядом с ней. Да, это был бы просто рай, или около того», — кивает Жан. «Что касается меня, то этот концерт дал мне почувствовать себя свободным», — задумчиво говорит Жильбер. «Он был чем-то вроде акта возмездия за наш плен». «Да», — соглашается Жан. «Должен признать, в некоторые моменты я ловил себя на мысли, что верю в лучший мир». Мессиан оказал огромное влияние на мировоззрение виолончелиста Этьена Паске. Тот оставил свой непрекрашенный агностицизм и открыл разум для Бога. Паске написал на обратной стороне своей программки следующее посвящение композитору. Цитата. «Лагерь в Гёрлице. Барак 27Б. Наш театр. На улице ночь, снег, страдания. Здесь чудо. Квартет на конец времени переносит нас в удивительный рай, отрывая от этой отвратительной земли. Огромное тебе спасибо, дорогой Оливье Мессиан, поэт вечной чистоты». В программках концерта в Вудстоке была анонсирована премьера композиции Джона Кейджа под названием «4 минуты 33 секунды» после произведений Брауна и Фельдмана. Когда подошла ее очередь, молодой пианист Дэвид Тюдор занял место за роялем на сцене «Маврика». Критики говорили, что он был настолько искусным в игре сложных партитур композиторов-экспериментаторов, что смог бы сыграть даже изюм в кексе. Пока Тюдор готовился к выступлению, мать Джона Кейджа шепнула своей подруге, что то, что сейчас произойдет, можно будет назвать подобием молитвы. Тюдор открыл крышку рояля, чтобы исполнить первую часть композиции, и замер с занесенными над клавиатурой руками. Он выждал период времени, точно определенной партитурой, после чего, так и не коснувшись клавиш, закрыл крышку рояля. Первая часть была завершена. Погодя немного, Тюдор опять открыл крышку для исполнения второй части. И снова, выждав четко определенный период времени, он закрыл крышку, так и не сыграв ни единой ноты. Третья часть представляла собой точно такую же последовательность открытия и закрытия крышки рояля с периодом безмолвия между ними. Все это заняло ровно 4 минуты и 33 секунды. Именно в этом заключалась идея, отраженная в названии композиции. После концерта представленные в нем композиторы Эрл Браун, Мортон Фельдман и Джон Кейдж поднялись на сцену, чтобы ответить на вопросы аудитории. Композиция 4 минуты 33 секунды разозлила многих профессиональных музыкантов и других присутствующих в зале. «Разгорелась жаркая дискуссия», — вспоминает Эрл Браун. «Поднялся большой шум. Большинство зрителей были в ярости». Еще один из присутствовавших на том концерте, Питер Йетс, отметил. Аудитория была готова к шоку, но не к разочарованию. Судя по тому, что я прочитал об этом случае, сеанс вопросов-ответов с Кейджем выглядел примерно так. «Что это было, Кейдж? Что это за 4 минуты и 33 секунды? Это такая шутка, да?» «Вовсе нет». «Но пианист не сыграл ни ноты. Тишина — это не музыка».
«Разве это была тишина?» — спросил Кейдж.
«Если музыкант вообще не касается клавиш, то это даже не пианиссимо».
«А что вы услышали?»
«Ничего».
«А я услышал нечто другое», — смело заявил Кейдж. «В первой части шелест ветра в кронах деревьев. Во второй — прелестный стук дождя по крыше, и в заключительной — очень интересное бормотание в толпе».
«Но это звуки, Кейдж, а не музыка.
А разве это не одно и то же?»
Джон Кейдж родился в 1912 году в семье изобретателя с дипломом инженера-электротехника. Будучи одаренным ребенком, он в возрасте 9 лет начал играть на фортепиано и сразу же занялся изучением оригинальных классических партитур в коллекции публичной библиотеки Лос-Анджелеса. В детстве он хотел последовать по стопам своего деда, который нес служение в методистской епископальной церкви, но вскоре после поступления в колледж Помоны в возрасте 16 лет отказался от своей цели. Проведя в колледже 2 года, Кейдж оставил формальное обучение и провел год во Франции, изучая живопись, архитектуру и музыку. В частности, он брал уроки игры на фортепиано у Лазара Леви, ведущего педагога Парижской консерватории. Вернувшись в 1931 году в Америку, Кейдж жил в доме родителей в богатом предместье Лос-Анджелеса и пытался зарабатывать, читая лекции о литературе, живописи и музыке. Когда настал момент рассказать студентам о композиторах 20 века, Кейдж понял, что ничего не знает об одном из ведущих мастеров — Арнольде Шонберге. В результате он обратился к эксперту по творчеству Шонберга Ричарду Буллигу с просьбой дать ему несколько уроков композиции. После этого Кейдж решил посвятить свою жизнь музыке. В 1934 году он учился у самого Шонберга, в процессе чего выяснилась серьезная проблема. Кейдж понял, что у него отсутствует гармонический слух. По этой причине Шонберг не питал особых иллюзий насчет своего преданного ученика, но, тем не менее, признавал одаренность юноши. Позже он сказал критику Питеру Йетсу, что Кейдж был не композитором, а изобретателем, причем гениальным. Поскольку Кейдж не чувствовал гармоник, он занялся сочинительством музыки для ударных, создавая собственные инструменты из вещей наподобие автомобильных тормозных барабанов и колесных колпаков. В 1938 году он представил миру подготовленное фортепиано. Ранние сочинения Кейджа были всецело посвящены стиранию различий между инструментальной музыкой и звуками повседневной жизни. Неудачный брак побудил Кейджа к религиозным поискам. Он начал посещать лекции Дайсетсу Судзуки, одного из ведущих популяризаторов дзен-буддизма. Вскоре Кейдж пришел к убеждению, что цель музыки — подталкивать слушателей к принятию жизни такой, какая она есть. Он черпал вдохновение в утверждении индийского философа Ананда Кумарасвами о том, что искусство должно имитировать природу в характере ее действий. В своей музыке, отказавшись от самовыражения, в чем он в любом случае был не особо силен, Кейдж побуждал людей очнуться для самой своей жизни. Он считал, что художник должен подражать природе и присущей ей хаотичности, в которую он свято верил. Начиная с этого времени, Кейдж активно занялся изобретением способов победить все то, что он мог привнести в сочинение музыки, любые знания, мысли и чувства. Как отмечает критик Кальвин Томпкинс, цитата, «все его усилия были направлены на сложные процессы избавления от собственных вкусов, фантазий, воспоминаний и идей, все для того, чтобы позволить звукам быть звуками». Подобное же замечание сделал и скульптор Ричард Липполд. Цитата. «У Джона самый выдающийся интеллект среди всех людей, которых я только встречал, и на протяжении многих лет он пытался покончить с ним. Как-то он сказал мне, «Ричард, у тебя блестящий ум, но настало время выбросить его.
Конец цитаты. Кейдж решил, что нашел совершенный метод достижения своей цели, когда обнаружил идзин, древнекитайскую книгу перемен. Бросая веточки тысячелистника по таблицам и гексаграммам идзин, он получил способ сочинять, никак не контролируя результат. Так появилась хаотическая композиция «Музыка перемен» и другие подобные ей. Кейдж обнаружил, что сочинять музыку, подражая хаотическому, как он считал, характеру природы, куда более сложное дело, чем он себе представлял. Ему это никак не удавалось, и потому он решил, что единственный способ справиться с этой задачей — вообще ничего не сочинять. Так, само собой, появилась композиция «Тишины 4.33». В ней музыка превращалась в любые окружающие шумы. Как музыка, труд Кейджа совершенно бесполезен. Как философское изобретение, он довольно интересен, хотя и глубоко ошибочен по сути. Это внезапный жест мастера дзен, как звучит хлопок одной рукой, призванный показать ученику суть мировоззрения буддизма. Принятая Кейджем система верований является приглашением принять этот мир таким, какой он есть, отвергнуть свои привычки надеяться и желать, отказаться от иллюзии свободы и стремления к справедливости. Это попытка постичь мир как совершенно чуждый устремлениям человеческого сердца. В провозглашении этих буддийских учений Кейдж, по его собственному признанию, уподобился протестантскому проповеднику-фундаменталисту. Возникают вопросы. Неужели сокровенные желания сердца — это всего лишь иллюзии? Построения, даруемые воображением, и доводы разума — тоже иллюзии? Должны ли мы принять концепцию хаотического мира? Психоаналитик Адам Филлипс рассказывает следующую историю о Кейдже. Музыкант посетил концерт другого композитора, который в программке выразил надежду на то, что его музыка уменьшит страдания в мире. Позже Кейдж сказал своему другу, что музыка ему понравилась, но совершенно не понравилось написанное в программке. На его взгляд, в мире было не слишком много страданий. Он считал, что их в самый раз. Хотя многие замечания Кейджа окажутся жестокими и бесчувственными, они вполне соответствуют взглядам буддиста и постмодерниста. Если этот мир появился из необъяснимого хаоса и в него же возвращается, то такого понятия, как мера страданий, просто не существует. Страдания просто есть, и все. Но представьте, если бы Кейдж сказал подобное военнопленным в Шталаге 8-я, было ли страданий в лагере Мессиана в самый раз? Чем труд Мессиана кардинально отличался от труда Кейджа? Оливье Мессиан говорил, что практически родился христианином. С самого раннего детства его мама поэтесса и отец, учитель английского языка, переводивший произведения Шекспира, читали ему сказки Ганса Христиана Андерсена и пьесы Шекспира. Понемногу он начал понимать, каким образом надежды и мечты, выраженные во всех сказках, стремление к справедливости и свободе, осуществляются и становятся реальностью благодаря вере. Хотя Шекспир предоставил ему суперсказки, Мессиан считал христианство гораздо более загадочным и удивительным. В более зрелые годы он не раз говорил в интервью, что обнаружил одно простое различие между историями, которые любил в детстве, и христианской верой. Христианство правдиво. Мессиан сказал: «Основная идея, которую я хотел выразить, это существование истин католической веры. В этом заключался главный смысл моей работы, наиболее возвышенный и, вне всякого сомнения, самый полезный и ценный, возможно, единственный, о котором я не буду сожалеть в свой смертный час». В квартете «Наконец времени» можно увидеть много тем, которые мы обнаружили в процессе собственных поисков истины. Первая из них — присутствие естественного порядка. Дрозд, поющий в музыке Мессиана, и восходящее солнце взаимосвязаны друг с другом глубинным образом, можно сказать, мотивом. Только отраженный в природе замысел способен произвести вселенную, в которой жизнь маленьких созданий возможна благодаря астрономическому взаимодействию Земли и Солнца. За естественным порядком стоит сам Бог, который не обитает во времени, но является его хозяином. Вечное и бренное в конце концов соединились в тот момент, когда Бог опустошил себя, явившись среди нас ребенком, человеком, которому было суждено умереть, чтобы снова ожить. Что чудесно отразил Мессиан, так это взаимозависимость времени и вечности, которая и составляет тайну красоты. Ведь красота — это Божья слава, сияющая в творении. Разве можно не видеть и не ощущать ее? Я рассказал истории об этих двух мировых премьерах, «Квартет на конец времени Мессиана» и «4.33 Кейджа», по той причине, что они идеально отражают две противоположные системы верований мира, в котором мы сегодня живем. Для Кейджа просвещение заключается в примирении с существованием хаотической вселенной. Как полная противоположность, музыка Оливье Мессиана отражает глубокое понимание естественного порядка и того, как этот порядок в конечном итоге исходит от своего Творца. Он восторгается красотой мира. Даже в нацистском концлагере Мессиан мог увидеть Божью славу, сияющую в творении. Сегодня лишь единицы воспринимают красоту как результат творения. Многие говорят, что красота в глазах созерцающего или что это дело вкуса. Когда люди называют что-либо красивым, это всего лишь означает, что им это нравится. Подобные оценочные суждения всегда мнение только одного человека. Но для христиан и приверженцев классических взглядов красота — это не субъективное суждение и оценка, а искусство, не просто выражение внутреннего мира художника. Красота — такая же часть реальности, как добродетель и истина. Она является ключевым элементом сотворенного порядка, неотъемлемой частью мира, в котором мы живем. Причина, по которой один человек считает что-то красивым, а другой с этим не согласен, состоит в том, что разные люди способны в большей или меньшей степени воспринимать красоту. Чьи-то суждения о красоте более точны. Возможно, эту мысль многие люди в нашей культуре сочтут нетолерантной, но, однако же, это действительно так. Христианский взгляд на красоту базируется на учении о происхождении этого мира. Бог сотворил мир, который отражает его сущность, и не только его невообразимую гениальность, но и его величие, и его красоту. Глядя на один лишь порядок и красоту творения, древние греки понимали, что истина, красота и добродетель полностью взаимосвязаны. Это понимание было прекрасно передано богословом Хансом Урсом фон Бальтазаром. Цитата. «Красота требует по меньшей мере столько же смелости и решимости, как и истина и благодетель, и она не позволит отделить себя от двух своих сестер». Конец цитаты. Красота этого мира говорит о Божьей любви к нам. Он создал вселенную, в которой восходит и заходит солнце, в небе висит бледная луна, а нас каждый день вдохновляет сила несущихся в вышине облаков. Бог сотворил мир, в котором мы можем радоваться поляне нарциссов, пугаться крика совы и изумляться способностям маскировки у хамелеона. В своем стихотворении «Тигр» поэт Уильям Блейк признает Божью руку в красоте его творения. «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя». Божьи пути несравнимо выше наших, и все же красота его творения демонстрирует нам его любовь. Поскольку Оливье Мессиан верил, что красота — это признак Божьей заботы, он в своем творчестве воздал должное любящему Творцу. Его слушатели были гораздо менее сведущие в теории музыки, чем аудитория Кейджа, и все же произведение Мессиана показало его товарищам по несчастью, что этот мир в конечном итоге принадлежит Богу, а не нацистам. И что законное основание надежды каждого человека лежит в Божьем правлении. Мессиан не предлагал дешевые утешения и не выражал себя. Кому из его друзей-военнопленных это было бы интересно? Языком музыки он передавал им истину, которую они должны были слышать. Истину являющуюся ключом к счастливой жизни. Все мы интуитивно понимаем взаимосвязь между красотой и истиной. Спросите у подростка или даже у ребенка поменьше, может ли он описать разницу между хорошим и плохим искусством. Большинство, как я уже отметил ранее, сомневаются в том, что верят в существование абсолютной истины. Я часто предлагаю слушателям представить себе картину, которая привлекает их взгляд, от которой невозможно оторваться. Например, морской пейзаж знаменитого художника Уильяма Тернера, изображающий накренившийся под ветром парусник, бороздящий морские просторы. Он настолько реалистичен, что вы почти ощущаете стремительное движение судна. Краски поблекли от времени, но это не портит впечатление от картины. Я спрашиваю юной аудитории. Можете ли вы, увидев такую картину, сказать, что это круто? Все они кивают головами в знак согласия. Тогда я задаю следующий вопрос. Если бы вы сегодня поехали в Германию и увидели выставку частей тела, огромную настенную фреску со свисающими с нее фрагментами плоти, то вы сказали бы, что это круто? На лицах большинства детей сразу же отражается отвращение, и я лишь озвучиваю их мысли. Нет, вы бы сказали, что это гадость, верно? Все кивают головами. Это понимают даже дети. Есть разница между крутым и гадким. Существуют абсолюты. Что-то внутри нас откликается на красоту. Она вдохновляет, ободряет нас. Точно так же, как музыка Мессиана воодушевила военнопленных в Шталаге 8А во время Второй мировой войны. Искусство имеет такую силу именно потому, что оно апеллирует напрямую к нашим эмоциям, наравне с интеллектом, к сердцу и его высшему разуму. Студенты, с которыми я беседовал, сразу же понимали разницу между Кейджем и Мессианом. Кейдж — голый король от искусства, а Мессиан — маэстро творения, чей труд отражает историю времени с позиции вечности. Пленяя мысли и будоража воображение, искусство пробуждает нас к созерцанию мира как чудо и затрагивает наши эмоции. Лучшие его образцы отражают истину человеческого опыта в его прочувствованной целостности. Искусство указывает на нечто, лежащее за пределами сугубо человеческого, туда, где, по моему убеждению, находится сам источник красоты. Об этом мы и поговорим в следующей главе.